Глава 7. Для священнослужителей были сделаны особые облачения. Притом один для всех тех, которые носят название хананеев, и особенно для первосвященника, именующегося аравархом, что означает архиерея. Общее для всех прочих священнослужителей облачение было следующим. Всякий раз, как иерей приступал к богослужению, он очищался сообразно ритуальному постановлению и затем для начала надевал так называемый менахасин, что означает повязку и представляет сделанные из сученого весона панталоны для нижней части тела. Их и надевали на ноги как панталоны, и они доходили до половины тела, оканчиваясь у бедер, над которыми они крепко стягивались. Поверх этой одежды священник носил льняное облачение из двойного тонкого весона, которое называлось хефроменою, что значит «льняная одежда», так как лен у нас называется хефоном. Эта одежда представляла из себя плотно прилегавший к телу и доходивший до конца ног хитон с узкими, облегавшими руки рукавами. Его стягивали под грудью поясом, охватывавшим тело шириной в 4 пальца. Пояс этот был так тонко выткан, что казался сделанным из кожи змеи, так как в нем были вытканы всевозможные пестревшими красным, пурпуровым и фиолетовым отливом узоры. Основа же его состояла из чистого весона. Пояс этот начинался вблизь груди, около которой он несколько раз обвивался, спускался затем оттуда до низа ног. Иерей носил его в виде прелестного украшения до тех пор, пока не приступал к богослужению. Когда же приходилось приносить жертву или служить, он откидывал концы пояса на левое плечо, чтобы они не мешали ему при отправлении его обязанностей. Моисей назвал пояс этот аванифом. Мы же именуем его по-вавилонски – емианом, так как его называют в Вавилонии. Упомянутый хитон не имеет пазухи, но оставляет шею и верхнюю часть груди открытыми, причем прикрепляется к обоим плечам шнурами, идущими от передней и задней обшивки его верхних краев. Эта верхняя часть хитона называется масавазаном. На голове у иерея убор в форме усеченного конуса, который покрывает не всю голову, но несколько более половины ее. Убор этот называется масноемфом и похож на венок, так как плотно скручен из тканной льняной материи и состоит из части стеганых, а затем сшитых складок. Сверху к этой шапке прикрепляется вуаль, которая обматывается вокруг него и спускается до глаз, скрывая швы головного убора и все, что могло бы казаться в нем неизящным. Это покрывало плотно охватывает голову. Весь этот убор так крепко сидит на голове священнослужителя, что не может с него свалиться во время богослужения. Итак, мы описали устройство облачения обыкновенных иереев. Первосвященник же облачается так же, как и последний, так как надевает на себя решительно все те же части, о которых мы только что рассказывали. Но сверх того, он надевает еще пурпурно-фиолетовый хитон, который также доходит до пят. На нашем языке риза это называется меиром. Она охватывается поясом такого же рисунка, как мы показали выше, только в этот пояс вотканы еще золотые узоры. К подолу этого облачения пришиты кисти, похожие по виду и цвету на гранаты, а также для большего изящества золотые колокольчики, таким образом, что между двумя кистями приходится по колокольчику, а между двумя колокольчиками по кисти. Хитон этот не состоит из двух отдельных кусков материи, которые бы были сшиты на плечах и с боков, но по всей длине своей сотканы из одного куска, не имеет наверху широкого поперечного разреза, но снабжен продольным от груди до половины спины отверстием, края которого обшиты для большей красоты каймою. Равным образом хитон этот не имеет разрезов в тех местах, где продеваются руки. Сверх этих облачений первосвященник надевает еще третью ризу, носящую название ефуда и похожая на греческий наплечник. Устройство ее следующее. Она состоит из вытканной разноцветными с золотом узорами материи, длиною в локоть, спускается до середины груди, снабжена рукавами и общим видом напоминает хитон. На остающейся незакрытой этим облачением части груди находится величиною в спифам кусок материи, украшенный золотыми и такого же цвета узорами, как и ефуд. Он носит название «есена», чему на греческом языке соответствует слово «лоион», то есть «оракул», и вполне закрывает собой то место груди, которое остается открытым от ефуда. К ефуду этот нагрудник прикрепляется при помощи устроенных на каждом углу его золотых колец, которым на ефуде соответствуют также кольца, соединяющиеся с первым фиолетовым шнуром, проходящим через них. А для того, чтобы сквозь отверстие колец ничего не просвечивало, под них подложены полоски фиолетово-пурпурной ткани. Ефуд сдерживается на плечах двумя сардониксами, которые оправлены в золотые ободы, устроенные в форме удобно замыкающихся браслетов. На этих камнях вырезаны еврейскими буквами имена сыновей Иакова, по 6 на каждом из камней. Причем имена старших помещаются на правом плече. Также на нагруднике помещаются 12 удивительной величины и красоты драгоценных камней, которые представляют украшения столь значительной ценности, что частный человек не был бы в состоянии приобрести себе таковое. Эти камни крепко вделаны в ткань, 4 рядами по 3 ряда. Каждый из камней вделан в золотую оправу, концы которой проникают в ткань так, что они не могут вывалиться. Первый ряд камней состоит из сардоникса, топаза и смарагда. Второй из рубина, яшмы и сапфира. Третий из яхонта, аметиста и агата. В четвертом, наконец, первое место занимает хризолит, затем идет оникс и замыкает ряд берилом. На всех этих камнях начертаны имена сыновей Иакова, которых мы считаем родоначальниками отдельных колен наших. Причем на каждом камне помещается по одному в последовательном порядке рождение носителей этих имен. Но так как маленькие кольца слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть всех этих камней, то в ткань нагрудника вделаны еще другие два кольца побольше, именно в том месте каймы, где она подступает к шее. Через эти кольца пропущены кованые цепочки, которые идут к золотым филигранной работой брошкам на предплечьях. Концы этих цепочек тянутся через плечо и снизу прикрепляются к кольцам, имеющимися на нижнем кайме ефуда. Так что благодаря этому последний прикреплен совершенно плотно и не может сдвигаться с места. К ефуду примыкает пояс, тканный, из той же материи, с золотом и такого же цвета, как я уже говорил раньше. Он охватывает все тело, стягивается в местах своего шва, и концы его свешиваются вниз. Каждый конец его украшен кистями, состоящими из цельных золотых трубочек. У первосвященника был такой же головной убор, как и у прочих священнослужителей. Но поверх этого убора у него был еще другой, сделанный из узорчатой фиолетовой ткани. Вокруг него идет золотой тройной кованый венок, на котором сверкает золотая чашечка, похожая на цветок растения, которое у нас называется сахарным стручком, а у греческих знатоков ботаники именуется гиосциамус. Для тех, кто, хотя и видел это растение, все-таки не запомнил его формы или же, будучи знаком с ним понаслышке, сам его не видел, я здесь дам его описание. Растение это часто достигает высоты более 3 спифамов. Имеет корень, похожий на свекловичный. Это будет сравнение особенно удачным. И листья, похожие на листья эвзомы. На концах стеблей выступают почки, обтянутые кожицей, само собой раздвигающиеся при появлении плода. Такая почка величиной в сустав мизинца и по округленности своей напоминает чашу. Впрочем, я ее и опишу подробнее для лиц, незнакомых с этим растением. Представляя полукруг, она примыкает нижним круглым концом к стеблю, от которого поднимается, образуя закругление. Затем середина ее вновь несколько сплющена красивым изгибом, который кверху опять расходится для того, чтобы образовать по краям складки, подобные тем, которые представляет срезанный гранат. Над этим покоится другой полукруг, и притом такой правильной формы, что его можно принять за выточенный. По нему тянутся те складки цветка, которые я сравнил со складками граната. Они похожи на шипы терновника и оканчиваются тонкими, крайне острыми иглами. Под этим покровом покоится плод, занимающий все пространство внутри чашечки и похожий на семена растения сидеритис, которое имеет цветок, близко по виду походящий к плоду мака. На этот описанный мною цветок похож металлический венчик на шапке первосвященника, по крайней мере в задней его части от темени до обоих висков. Над лицом же находится не эта эфиелис, как называется украшение, но золотая бляха, на которой вырезано священное имя Господа Бога. Таково облачение первосвященника. Иной, пожалуй, изумится той вражде к нам, которая мотивируется пренебрежительным якобы с нашей стороны отношением к Господу Богу, тогда как наши хулители приписывают только себе постоянное и истинное богопочитание. Между тем, кто поразмыслит над устройством скинии, кто внимательно присмотрится к облачению священнослужителя и к принадлежностям нашего богослужения, тот придет к убеждению, что наш законодатель был человеком святым, и что нам напрасно приходится выслушивать обвинения в отсутствии религиозности. Дело в том, что всякий, кто без задней мысли и внимательно присмотрится ко всему описанному, найдет, что все это устройство должно напоминать и служить отражением всего мироздания. Скиния, имеющая в длину 30 локтей, разделена на три части. Две из них, как место несвященное, предназначены для всех священнослужителей и соответствуют земле и морю, которые также доступны всем. Третья же часть посвящена одному Господу Богу, потому что и небо для людей недосягаемо. Лежащие на столе 12 хлебов знаменуют собою год, разделенный на такое же число месяцев. Светильник, состоящий из 70 составных частей, напоминает знаки, через которые проходят планеты, а 7 светочей на нем указывают на течение планет, которых также 7. Завесы, сотканные из 4 сортов материала, служат эмблемой стихий, причем весон, очевидно, напоминает землю, которая родит лен, пурпур море, окрашивающееся в пурпурный цвет кровью рыб, фиолетовый геокинф, лазоревый воздух, а багряный цвет служит символом огня. Льняной хитон первосвященника также напоминает о земле. Фиолетовые нити его – небосклон. Причем гранаты вызывают представление о молниях, а звуки колокольчиков знаменуют раскаты грома. Наплечник – также изображение всей созданной Господом Богом природы. Причем, мне кажется, он и сделан из 4 родов материала. Причем вотканные в него золотые нити, по моему мнению, должны напоминать о всюду проникающем свете. Нагрудник, помещающийся как раз посредине наплечника, занимает именно то самое место, которое Земля в самом центре мироздания. Охватывающий эту одежду пояс служит эмблемой океана, который также обтекает вокруг всей Земли. Сардониксы на плечах первосвященника знаменуют Солнце и Луну, а 12 камней нагрудника могут быть приняты либо за изображение месяцев, либо за такое же число звезд, группу которых греки называют зодиаком. То и другое предположение не будет ошибочным. Головной убор первосвященника также напоминает, по моему мнению, о небе, тем более что он лазаревато-фиолетового цвета. Да и кроме того, иначе на нем не была бы помещена надпись с именем Господа Бога. Вдобавок на нем имеется венчик, и притом золотой, который указывает на сияние, постоянно окружающее божество. Сказанного здесь, на мой взгляд, достаточно. Причем еще часто и во многих местах мне придется упоминать о деяниях, свидетельствующих о великом благочестии нашего законодателя.